Добрый вечер всем. Мы так давно с вами не виделись, что я даже начала немножко, как это сказать, немножко комплексовать по поводу того, что я отвыкла от подобных форматов общения. Итак, мы сегодня с вами работаем в сюжете, который называется «Дорогой Леонид Ильич». Все мы с вами знаем, что «Дорогой Леонид Ильич» — это известная фраза, которая представляет собой фрагмент обращения к Леониду Ильичу Брежневу, генеральному секретарю ЦК, который занимал этот пост достаточно большое время, 18 лет, с именем которого связана целая эпоха, и уход которого из жизни, из политики, соответственно, ну, в общем-то, потряс Советский Союз, вызвал определенные подвижки, нестабильность и привел в конечном итоге, ну, мы все знаем к чему, к концу Советского Союза, к концу эпохи социализма, к перестройке, к демократизации и ко всем тем проблемам, которые у нас сегодня существуют. Так вот, что же собой представлял этот человек, как личность, как муж, как отец, как друг, товарищ, как руководитель? Фигура очень и очень неоднозначная. То есть, на самом деле, с одной стороны, биография Леонида Ильича Брежнева очень скучная. Ну, то есть у него нет там каких-то таких, знаете, совершенно фантастических сюжетов, как он сидит в тюрьмах, находится в ссылках, скрывается в эмиграции и так далее, и так далее. У него карьера типичного советского выдвиженца, человека, вышедшего из пролетарской среды, сделавшего карьеру по комсомольско-партийной части. В этом смысле он совершенно не одинок, таких людей было достаточно много. Но опять же остается всегда открытым вопрос, почему именно он оказался генеральным секретарем, а не кто-то другой? А соответствовал ли он своей должности, своему статусу? А если бы был кто-то другой, возможно, развитие нашей страны, пути и прочее пошли бы как-то иначе. А были ли другие, которые могли бы вместо него оказаться на этом месте? То есть это такая вот очень-очень интересная игра в предположение, в угадайку и прочие вещи. Вы знаете, вот поскольку я уже не очень молодая девушка, я родилась, когда Брежнев уже был генеральным секретарем. Я очень хорошо помню, как нам сообщили о том, что Брежнев скончался. Мы в это время были в школе, учились, и это был наш выпускной класс, да, то есть это достаточно большой промежуток времени. И после первого или второго урока, точно я сказать не могу, к нам пришла зауч, значит, прервала урок, сообщила нам всем, что произошло большое горе, после чего всем нам, детям, было предложено идти домой. Все мероприятия, все школьные уроки были отменены. И на пару дней нормальная школьная жизнь прекратилась, потому что потом, когда мы через какое-то время собрались, там мы всем классом сидели и смотрели по телевизору церемонию похорон торжественных. То есть надо сказать, что тогда нас, ну, вот то, что руководитель советского государства мог умереть, ну, в общем-то, для нас это было сильное такое эмоциональное потрясение. Помню, что некоторые девочки в нашем классе плакали. Нет, я не плакала. Я вообще, видимо, человек достаточно циничный в этом плане, поэтому как-то меня такие вещи не особенно сильно трогали. Реакция взрослых нам тоже была очень непонятна, потому что некоторые, ну, откровенно, в общем-то, злорадствовали, как ни странно. Некоторые выражали опасения, тревожность, беспокойство о том, что смена руководителя может повлечь за собой какие-то изменения в жизни. Но у них-то был опыт смены руководителей, в отличие от нас. Поэтому они понимали, к чему это может привести. А мы-то вот в силу нашего такого школьного детства, школьной наивности, мы были еще пока вот такими вот немножко наивными людьми. Надо сказать, что критика Брежнева началась почти сразу после его кончины. Пожалуй, первым, кто внес вклад в то, чтобы формировать критическое отношение, негативное отношение к Брежневу, к эпохе Брежнева, оказался его ближайший же преемник Юрий Владимирович Андропов, поскольку ну, при Андропове, хоть и его пребывание на высшем партийном посту оказалось весьма краткосрочным, начались определенные изменения в политике, а изменения в политике всегда предполагают критическое отношение к тому, что было до. Потому что если вы предлагаете какие-то новации, вы должны объяснить, почему эти новации нужны и почему раньше они не были предложены. Но настоящая волна критики по отношению к эпохе застоя, к эпохе дорогого Леонида Ильича, к эпохе вечного Одобрямса, я перечисляю основные такие, ну, как бы сказать, устойчивые вот эти вот словосочетания, конечно, началась с эпохой перестройки, с горбачевскими временами. И надо сказать, что критика Брежнева вот в период перестройки, она опередила критику в адрес более ранних руководителей советского государства, в адрес Сталина, в адрес Ленина. Критика Брежнева стала почти основным содержанием первого этапа перестройки. Значит, появился термин, вот я не могу отфиксировать его в более раннем контексте, термин «Днепропетровская мафия». Стали говорить и писать о том, что Брежнев продвигал высшие руководящие структуры советского государства, коммунистической партии, в основном выходцев из Украины, особенно вот из того Днепропетровского обкома, которым он в свое время руководил, перечислялись фамилии членов этой Днепропетровской мафии. Кстати, далеко не все из них были выходцы именно из Днепропетровска. Предполагалось, что вот эта практика кумовщины, практика назначения своих, практика поддержки людей, которые являлись, пользуясь политологическим термином, клиентеллой, то есть людьми, с которыми политический лидер сталкивается на разных этапах своей политической карьеры, а потом влечет их за собой, как сопровождающие вот такие фигуры, поднимаясь по карьерной лестнице и обеспечивая карьеру вот для этих вот людей. Они идут вместе с этим лидером на самую ту последнюю, самую высокую точку, куда дойдет лидер. То есть вот такая вот ситуация. Ну и, естественно, негласно предполагалось, что с этой эпохой необходимо покончить, что нужно подбирать кадры по каким-то иным критериям. И опять же предполагалось, что, очевидно, по критериям личных качеств, успешности, компетентности и так далее. Предполагалось, что нужно каким-то иным способом формировать команды, ну, очевидно, по близости идеологической, идейной, разделению общих взглядов, общих ценностей и прочих-прочих вещей. Вот как раз в это время, во-первых, стали появляться первые воспоминания о Леониде Ильиче со стороны разных представителей кругов интеллигенции. Некоторые деятели творческой интеллигенции, научной интеллигенции и так далее, стали обсуждать отдельные, часто пикантные, горячие, интересные сюжеты из жизни Леонида Ильича, его ближайшего окружения, его семьи. А тут действительно были фигуры, вокруг которых можно было много о чем поговорить. Стали появляться художественные произведения, в которых поднимались некоторые подобные вопросы. Это были и фильмы, и так далее, в которых говорили о дочери Брежнева, о его зяте Чурбанове, о каких-то иных сюжетах, связанных вот с брежневской эпохой. Тогда же появилась одна из первых книг о Брежневе, она называлась «Личность и эпоха». Автором ее был Рой Медведев, наш такой, как у нас любят говорить, единственный независимый советский историк, который писал книги, в основном ориентируясь на западную публику, поскольку его рукописи книг переправлялись в Великобританию, а издание их там, на Западе, обеспечивал эмигрировавший в Великобританию брат Роя Медведева, диссидент Жорес Медведев. Да? Поэтому книги Роя Медведева в большинстве своем, вот особенно книги вот той эпохи, они были предназначены не для нашей публики, они были предназначены для публики западной. А эта книга вышла вот в Советском Союзе. Ну и вот эти первые опыты критики Леонида Ильича сформировали довольно специфический образ Леонида Ильича как фигуры консервативной, фигуры, которая приняла непосредственное участие в свержении реформатора Хрущева, фигуры, которая, ну, образно говоря, создала высококоррумпированную систему, основанную на личных связях, знакомствах, личной близости, фигуры, которая потакала этой коррупционной системе во многом. Напомню, что в перестройку развернулась такая очень активная кампания по целому перечню вот таких коррупционных дел. И каждый раз намекали на то, что такая коррупция не могла бы возникнуть, если бы не было соответствующего покровительства на определенном уровне политической системы. Стали говорить о пристрастии Леонида Ильича к сильнодействующим снотворным препаратам, о его зависимости, о том, что у него были проблемы со здоровьем. Ну, то есть, в общем, весь вот этот набор, он появился как раз тогда. Потом пройдет некоторый период времени, и вторая волна интереса к Брежневу появится уже после распада Союза. Выйдут книги Дмитрия Волкогонова «Семь вождей», появится книга Леонида Млечина, вышедшая в серии «ЖЗЛ», появится еще некоторый набор публикаций. И эти публикации будут уже немножко другого характера, то есть здесь уже будут говорить о том, что Брежнев во многом был типичной фигурой для своего времени, отмечать некоторые положительные черты и свойства Леонида Ильича, которые обеспечили его подъем, его успех вот в этой борьбе за власть и так далее, и так далее. То есть, ну, тут вот такие моменты тоже присутствовали. И что интересно, вот где-то с конца 90-х, начала нулевых, начнется такая очень интересная волна активной публикации ранее неизвестных мемуарных материалов. В частности, будут опубликованы, значит, воспоминания Петра Шелеста, одного из коммунистических руководителей Компартии Украины, воспоминания целого ряда других деятелей, да, начиная с воспоминаний самого Хрущева и прочих-прочих вещей. И немножко сместится акцент. А третья волна интереса к Брежневу, она, мне кажется, еще только-только начинает формироваться в связи с переоценкой вот этой поздней советской эпохи. В связи с тем, что мы от критики этой поздней советской эпохи переходим сейчас к некоторому элементу ностальгирования по этой эпохе, как эпохе спокойствия, государственного величия, чувства безопасности, которое сопровождало советских людей вот в ту 70-е, 80-е годы, брежневскую эпоху. Да? И мы сейчас начинаем, ну, как бы немножко по-другому смотреть на Брежнева, поэтому я думаю, что появится еще довольно большое количество книг, работ о Леониде Ильиче, и многие из них будут написаны, в общем-то, в таком, ну, я бы сказала, почти апологетическом ключе. Так вот, как мы сказали, Брежнев, в общем, очень типичный представитель советской партийной, государственной номенклатуры, используем это слово, да? Естественно, он не успел к революции и гражданской войне, потому что родился он в 1906 году. Точнее, в декабре 1906 года, там, правда, в разных биографических материалах есть небольшая путаница с датой его рождения. В ряде материалов написано, что он родился 6, в скобках, 19 декабря 1906 года. В некоторых материалах написано, что он родился 19 декабря, в скобках 1 января 1906-1907 года соответственно. Очевидно, что эта путаница порождена тем, что не всегда в этих документах понимают, какая дата имеется в виду по старому стилю или по новому стилю, поэтому вот такие разночтения. С другой стороны, в общем, я не вижу какой-то особой принципиальной разницы в том, что... Я не вижу какой-то большой разницы в том, что несколько дней туда, несколько дней сюда, конец 1906 года, в общем, вполне понятная дата рождения, происхождение тоже вполне совершенно понятное. Как про себя писал в воспоминаниях, эта книга воспоминаний прижизненно опубликованных, Леонид Ильич, он писал: по национальности я русский, что, кстати, противоречит документам, по происхождению прямой коренной пролетарий, потомственный металлург. Да, действительно, семья принадлежала, ну, наверное, правильнее говорить, к рабочему классу. Родился Леонид Ильич Брежнев в селе Каменское. Позднее это будет поселок городского типа, город Каменское. Это Екатеринославская губерния. Позднее это будет Днепропетровская область. И сейчас украинские товарищи, как вы помните, ампутировали из названия города Днепропетровск упоминание о фамилии известного большевика Петровского, и город превратился в город Днепр. Восстановить название Екатеринослав они тоже не могли, по понятным совершенно причинам, учитывая специфическое отношение к всему русскому, а Екатеринослав, очевидно, отсылает к упоминаниям о основательнице города, императрице Екатерине II. Вот в этом самом Каменском находился завод, на котором работал его отец. Отец его по происхождению был пришлым, выходцем из Курской губернии. Вот там, в Курской губернии, судя по всему, коренились крестьянские корни предков Леонида Ильича Брежнева. Но к моменту, когда его отец приехал, устроился работать на завод, сельским хозяйством он уже не занимался. Илья Яковлевич Брежнев работал на заводе. Семья снимала комнатку в доме, причем это была всего одна комнатка, в которой ютилось все семейство. Отец, мать и трое детей. Вообще детей родилось четверо. Первой в семье была дочка, она родилась еще до Леонида Ильича, но она умерла в раннем возрасте. Потом Леонид Ильич, который был старшим в 1906 году, и уже после Леонида Ильича родились еще двое детей, младшая сестра и младший брат Леонида Ильича. То есть семья во многом была типичная для пролетарской семьи того времени. Пять человек, трое детей, было бы четверо, если бы один ребенок не скончался в раннем возрасте. Работает отец на заводе. Семья, в общем, ну, худо-бедно выживает в наемной комнате. Комната всего одна, то есть бытовые материальные условия, в общем, достаточно типичные. Дальше начинаются интересные вещи, как в тех самых мемуарах писал потом, будучи генеральным секретарем ЦК КПСС Леонид Ильич, отец его мечтал, чтобы все его дети получили хорошее образование, поскольку видел в хорошем образовании, ну, практически основной, единственный путь для выхода в более высокие социальные слои, для выхода в более благополучную жизнь. Поэтому он всячески старался обеспечить своих детей обучением, в первую очередь, конечно, старшего сына Леонида. Ну и вот в возрасте 9 лет в 1915 году Леонид Брежнев поступает в подготовительный класс местной классической гимназии. Классическая гимназия – это довольно серьезное учреждение. Обучение в ней стоит недешево, и то, что семья была готова платить, могла платить за обучение, по крайней мере, старшего сына, с младшими мы пока еще не знаем, как будет дело, да, говорит о том, что, в общем-то, и положение семьи было не уж самое тяжелое, бедственное, и что намерения родителей были достаточно серьезными. Ну, напомню, 1915 год – это у нас Первая мировая война. Впрочем, отца Леонида Ильича на фронт не призывали. Он как работал на металлургическом заводе, так и продолжал работать на металлургическом заводе. Очевидно, у него была бронь, поскольку завод, как и многие другие предприятия, работал. Понятно, с какими производствами и так далее. В 1918 году после революции вот эта классическая гимназия была преобразована в соответствии с теми реформами, которые проводила советская власть, в единую трудовую школу. Леонид продолжал обучаться в этой гимназии и до того, как она стала этой школой, и после этого окончил он эту гимназию в 1921 году, и получается, что проучился он в ней в общей сложности примерно 7 лет. Ну, это нормальный срок для обучения в единой трудовой школе в те времена. Значит, интересно, что, закончив эту трудовую школу, он не планировал изначально куда-то идти продолжать учебу. Он устроился на завод, причем на завод не в своей родной Каменке, где работали его родители, а на завод в Курске. Это был маслобойный завод, работал он там чернорабочим, поскольку никакой квалификации не имел. Через некоторое время, поработав, он принимает решение поступить в Курский техникум. Техникум готовил землемеров, землеустроителей. Для того времени эпоха НЭПа, эпоха, когда осуществляются переделы земли и так далее. Профессия землемера, землеустроителя достаточно востребована. Ну и, в общем-то, дает неплохие возможности. Вот в этом техникуме Леонид Ильич учился с 1923 по 1927 год. Как шла его учеба, у нас нет никаких подробных данных. Судя по всему, учился он относительно неплохо. Хотя вот сейчас я хочу сказать одну интересную вещь. Очень многие мемуаристы, которые писали в разное время о Леониде Ильиче Брежневе, отмечают, что у Брежнева, во-первых, не было такой уж неукротимой страсти к учебе. Ну, то есть вот мы среди видных деятелей советской эпохи можем найти людей, которые вот стремились к учебе, ну, я бы сказала, всеми фибрами своей души, преодолевая массу препятствий и прочих вещей. Нет, у Леонида Ильича такой вот неукротимой тяги к учебе не было. Во-вторых, у него не было особой тяги, страсти к чтению. Многие мемуаристы отмечают, что во время досуга он очень редко читал какие-то книги. У него были другие на протяжении всей его жизни формы проведения свободного времени. То есть читал он, как правило, только то, что нужно было, то, что требовалось, да, то, что было необходимо. Поэтому вот такого вот мы не наблюдаем. Ну и многие критики говорили, что он, в общем, не был высокоинтеллектуальным человеком. Например, даже в мемуарах Андрея Андреевича Громыко, хотя он очень аккуратен в любых оценках, говорится, что Леонид Ильич редко поддерживал какие-то теоретические, высокоинтеллектуальные разговоры. Чаще всего, если ему даже задавали прямой вопрос, то он как-то уходил, уклонялся от обсуждения вот таких вот сюжетов. То есть он не видел в этом для себя особого интереса. Что, в общем, не так уж, наверное, плохо. Он был во многом человек от земли. Он был человек вот такого рабочего склада, да, предпочитал, ну, в каком-то смысле дело слову, что тоже было неплохо. Вот за время учебы в этом Курском техникуме с ним произошли две важные вещи. Первое – это то, что он вступил в комсомол. вступление в комсомол откроет перед Леонидом Ильичем одну из параллельных линий карьерного продвижения. То есть, ну, по каким карьерным линиям вот в ту эпоху советскую мог двигаться человек? Первая линия – это линия профессиональная, то есть вот землемер и так далее, и так далее. Вторая линия – это линия комсомольско-партийная. То есть по комсомольско-партийной линии, в общем, в принципе, можно было тоже эволюционировать, можно было занимать соответствующие посты и должности, поэтому это важный момент. И второе важное событие. Как раз во время учебы вот в этом Курском техникуме Леонид Ильич встретил свою будущую жену, Викторию Петровну. Значит, позднее, потом, когда уже много-много лет пройдет, Виктория Петровна расскажет известной писательнице Ларисе Васильевой, которая писала книгу «Кремлевские жены», историю ее знакомства с Леонидом Ильичем. Это такая почти театральная, почти киношная история знакомства. Наверное, очень стандартная, наверное, обычная для огромного количества людей. Значит, познакомились они на танцах. Молодые люди. Виктория в это время училась в медицинском училище. Она закончит это училище, получит диплом акушера. Но данных о том, что жена Леонида Ильича Брежнева реально работала и занималась акушерской практикой, у нас практически никаких нет. Может быть, в самый начальный период их брака такие вещи и были, но как только она обзавелась детьми, как только ее муж пошел по карьерной лестнице и стал добиваться, ну, каких-то определенных успехов, да, обеспечивая благосостояние семьи, жена Леонида Ильича целиком и полностью посвятит себя семье, дому, детям, мужу и так далее, и так далее. На эту вечеринку с танцами Виктория пришла со своей подругой, согласно ее рассказу, и первая, на кого обратил внимание Леонид Ильич, была как раз подруга. Он пригласил подругу на танец, но при этом оговорился, что он, в общем-то, танцевать-то не умеет. И подруга отказалась, а Виктория согласилась. И как она сказала потом Васильевой, во время этого танца она, так сказать, показала Леониду Ильичу некоторое количество танцевальных движений, видимо, сняв какие-то, ну, я не знаю, там, напряжение, стеснительность и так далее. В результате между ними возникли определенные отношения, симпатии друг к другу. Нет, никакого скоропалительного брака не было никакой там, я не знаю, любви с первого взгляда. Знаете, как иногда там романтическая история, он ее увидел и увел с собой. Нет, ничего подобного. В брак они вступили через 3 года после знакомства. 3 года знакомства – это вполне солидный багаж отношений, вполне солидные, как бы, 3 года, пока эти люди могли узнать друг друга, оценить плюсы, минусы и прочее. Леонид Ильич в молодые годы был весьма импозантным молодым человеком, а потом импозантным зрелым мужчиной. Он пользовался, и об этом пишут очень-очень многие, весьма большой популярностью у дам. Он умел обращаться с слабым полом. Впрочем, как, опять же, забегая вперед, немножко могу сказать, одна из таких его специфических знакомиц, потом, когда все пройдет, будет рассказывать, что он, конечно, не был аристократом, и поведение у него было немножко прямолинейное, но, тем не менее, он никогда не позволял себе никаких резких, грубых слов в отношении женщин. Он никогда не позволял себе характерных для той среды, в которой он в определенные периоды своей жизни находился, ругательных выражений и так далее. Поэтому женщинам нравилось. То есть женщинам, у него был хороший такой мягкий баритон, вот этот импозантный мужчина с мягким глубоким баритоном, видимо, умел делать, может быть, довольно незамысловатые, но тем не менее комплименты дамам. Видимо, умел занять их разговором, умел потанцевать с этими дамами. Ну, Виктория же научила, да? Вот, поэтому, естественно, Леониду Ильичу на протяжении всей его долгой жизни, ну, по крайней мере, более ранних лет этой жизни, приписывается огромное количество любовных историй. А есть доказательства, что у него были связи с многими женщинами. Есть свидетельства некоторых из этих женщин, причем некоторые женщины сам факт таких связей отрицали, хотя об этих связях рассказывали другие. Некоторые женщины признавали такие связи, но никакие связи с другими женщинами. Практически ни разу, кроме одного исключительного случая, не поставили под вопрос прочность брака Леонида Ильича и его супруги, а в браке они прожили с момента его заключения до момента смерти Леонида Ильича 55 лет. Не всякой супружеской паре удается прожить 55 лет в браке. И если мы посмотрим на высший слой советских руководителей 20-х, 30-х, 40-х и прочих годов, людей, у которых были бы вот такие прочные семейные брачные отношения, там не так уж много. У многих семьи рушились, у многих были вторые, третьи браки и так далее. А здесь, в общем-то, это был такой надежный тыл, это был такой прочный семейный очаг. Единственное исключение, о котором я сейчас говорю, это период Великой Отечественной войны. Вот в период Великой Отечественной войны у Леонида Ильича, а мы чуть позже об этом будем говорить, появилось то, что в те времена называли фронтовой женой или фронтовой любовной связью. Мы знаем имя этой женщины, ее звали Тамара, и Леонид Ильич звал ее Томой. Ну и вот в какой-то момент Леонид Ильич приехал к своей законной жене Виктории Петровне и сообщил ей, что он планирует с ней развестись, потому что у него появилась другая женщина, и он планирует уйти из семьи. Виктория Петровна, в общем, не устроила истерику, повела себя очень сдержанно. Единственное, что она поставила в качестве условия, она попросила, чтобы Леонид Ильич сам объяснил сложившуюся ситуацию их детям. И когда Леонид Ильич встретился с детьми, а он приехал с фронта, ну, то есть, в общем, ситуация была понятная, радостная встреча, дети радуются, обнимают отца, он не смог сказать детям, что он уходит из семьи. А потом произойдет еще один момент, когда эта самая Тома по требованию Леонида Ильича приедет, встретится с Викторией Петровной. Но Виктория Петровна займет очень жесткую, непримиримую позицию. Она семью сохранит. Она сохранит семью, она сумеет, в общем-то, преодолеть вот эти все соблазны, которые, несомненно, у Леонида Ильича были на всей его долгой жизненной дороге. Более того, именно Виктория Петровна очень активно заботилась о чем? Она заботилась о том, чтобы ее муж всегда очень хорошо выглядел. Она следила, чтобы он, первое, правильно питался, для этого были основания. Она следила, чтобы он всегда был одет достаточно безупречно, причем костюмы Леонида Ильича еще в тот период, когда он не был генеральным секретарем, а когда он был просто партийным руководителем на разных постах и должностях, всегда отличались элегантностью, изысканностью и даже некоторым шиком. И за этим внимательно следила его супруга. Она следила, чтобы он всегда был, ну, что называется, не только с иголочки одет, но и пострижен, выбрит, ну, в общем, все, что нужно для того, чтобы мужчина выглядел достойным образом. Да? Сама она обычно всегда занимала исключительно вторые роли, политикой никогда не интересовалась. Никакую собственную политическую карьеру или профессиональную карьеру она не реализовывала, в отличие от супруг других советских государственных деятелей. Ну, например, мы можем вспомнить у Молотова, его жена, в общем-то, была довольно видным деятелем молодежного женского еврейского движения и так далее, что, в общем-то, привело к известным событиям. У прочих деятелей, супруги у Каганович, у Маленкова, делали весьма успешную карьеру. Да, даже супруга Никиты Сергеевича Хрущева имела прекрасное образование, занималась преподаванием в высших учебных заведениях, писала статьи и книги. То есть, обратите внимание, да, она вот иногда проводит параллель между Ниной Хрущевой и Викторией Брежневой и ставят их как бы вот, ну, почти на одну ступень, показывая, что это были вот такие домохозяйки, домоседки, клуши, которые, в общем, ну, как бы вот не играли никакой заметной роли, ничего подобного, это были разные женщины. Вот если Виктория действительно целиком и полностью посвятила себя дому, семье, мужу, детям и так далее, и ни в какие политические игры, профессиональные, карьерные игры не играла, то с Ниной Хрущевой ситуация была совсем другая. И вот такое вот положение, такая вот позиция у Виктории Петровны, она, я думаю, с одной стороны, облегчала карьерное продвижение для ее мужа, с другой стороны, возможно, имела и некоторые негативные последствия. Кстати, когда уже Брежнев достигнет больших высот в своей карьере, Виктория Петровна будет контролировать работу личных поваров генерального секретаря. Она уже не будет готовить, потому что по статусу, по регламенту, по правилам она не могла готовить для высшего партийного руководителя. Для этого были специально назначенные люди, подписавшие соответствующие бумаги, документы, проходящие соответствующие проверки и прочие вещи. Но Виктория Петровна будет давать ему рецепты любимых блюд. Она будет следить за тем, как они их готовят. Она будет бдить за тем, чтобы все было так, как нужно, как принято в их доме и прочее, прочее. Кстати, все мемуаристы пишут о Виктории Петровне исключительно хорошо. Особенно те, кто с ней имел какие-то контакты, они отмечают, что это была очень доброжелательная женщина, что в доме всегда было очень хлебосольно, очень гостеприимно, что любого человека там принимали прекраснейшим образом, что все там чувствовали себя очень комфортно. Очень хорошо Виктории Петровне пишут даже вот те люди, которые работали на тех режимных объектах, где жила семья Брежневых, когда Брежнев занимал высокие посты, то есть вот те самые сотрудники обслуги, охраны, все они очень и очень хвалят Викторию Петровну. То есть, ну, никаких претензий к этой женщине не было. Так что брак, заключенный на самом-самом старте еще неведомой самому Леониду Ильичу карьеры, оказался, в общем-то, браком весьма и весьма, ну, я бы сказала, благодатным для этой семьи. Значит, окончив землемерный техникум, Леонид Ильич, еще молодой тогда достаточно человек, некоторое, не очень большое время поработал землемером в ближайших регионах возле Курска. Причем он довольно много переезжал, это был и Курск, и Белгород, и Белоруссия, и прилегающие районы. А затем ему предложили должность довольно неожиданным образом на Урале. Это город Бесерть. В марте 1928 года Леонид Ильич с женой приезжают сюда, в этот уральский город. Здесь он до 30-го года работает. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на годы 28-30. Это период, когда на территории нашей страны вовсю идет коллективизация. И это период, когда, естественно, в условиях коллективизации идет процесс перераспределения земельных угодий, межуются земли единоличников, колхозов, вновь создаваемых. В связи с ликвидацией кулачества как класса идет перераспределение земли, в частности, вот тех кулацких земель в пользу других групп крестьянства и так далее. И вот в этих условиях Леонид Ильич у нас занимает должность заведующего отделом землеустройства при специальном совете уполномоченных, который занимался как раз процессом коллективизации. Работа эта была, ну, я бы сказала, очевидно, непростой, вызывала довольно серьезные проблемы. Во всяком случае, на каком-то этапе этой карьеры Леонид Ильич и еще один его коллега по вот этому землеустроительному отделу решили, что им необходимо заняться повышением своего образования. Вообще, я бы сказала, что советское государство вот в этот период становления строительства социализма, оно ведь было в определенном смысле одержимо идеей максимального привлечения людей к образованию. Поэтому, когда Брежнев заявил, что он хочет уехать учиться, ему, естественно, предоставили такую возможность. Он и его коллега поехали в Москву. Поступили они там в машиностроительный институт, приняли их обоих. Я думаю, что особых проблем с поступлением не было, потому что в тот момент существовали довольно большие льготы на поступление людям с, ну, во-первых, что называется, правильным социальным происхождением, а у Леонида Ильича с пролетарским происхождением все было абсолютно нормально, людям с опытом работы, а опыт работы у него был, и с прочими вот такими вот вещами. Однако надо сказать, что в этом Московском машиностроительном институте Брежнев проучился очень и очень недолго. Недолго, потому что вот в это самое время, значит, у него возникают семейные проблемы. У него уже есть дочь. Жена отвозит ребенка к своей матери, и они пытаются устроиться в Москве. Но Москва начала 30-х годов – это место, где очень сложно найти жилье молодой семье, очень сложно устроиться. Ребенок, оставленный у бабушки, тоже требует определенного внимания, то есть это весьма и весьма проблематичные вещи. Что успел сделать Брежнев во время своего обучения в Московском машиностроительном институте? Он успел вступить в коммунистическую партию, в ВКПБ. Это произошло 24 октября 1931 года. А для нас это важно, потому что мы вообще-то говорим о человеке, который эту самую партию через некоторое количество лет возглавит. Да? Ну, через 33 года он ее возглавит. Поэтому вот это имеет определенное значение. В конце концов было принято решение продолжить образование, но уже не в Москве. Леонид Ильич вместе с молодой женой и ребенком возвращается в свой родной город, теперь уже город, Каменское. Там он устраивается на тот же самый завод металлургический работать и одновременно поступает на вечернее отделение, или там тогда его называли рабочее отделение, только что созданного в этом самом городе Каменское института. Ну, некоторые исследователи пишут, что, в общем, данное учебное заведение на самом деле вряд ли тянуло тогда, в тот момент, на статус высшего учебного заведения, на институт. Скорее, это был, ну, уровень техникума ближе, чем... Но, тем не менее, оно работало, оно давало образование, и понятно, что выбор вечерней формы обучения тоже не способствовал глубокому погружению в науки. Но, тем не менее, образование было получено. Леонид Ильич получил диплом инженера теплотехника, да, то есть вот такая вот специальность у него была. Что еще для нас здесь интересно? Вот вскоре после завершения этой учебы Леонид Ильич был призван в армию. Интересно, что в момент, когда его призвали в армию, у него, во-первых, было уже двое детей, и, во-вторых, ему было 29 лет. Но, тем не менее, он был призван в РККА. Это 1935 год. И служить в армию его отправляют не куда-нибудь, а на Дальний Восток, Чита. Читинский, вот этот вот самый округ, вот туда вот, да. И там у него есть несколько возможных вариантов службы. Он мог отслужить в качестве рядового, или у него был вариант попроситься, учитывая наличие у него высшего технического образования, да, инженерного образования, в танковую школу, где готовили офицерские кадры. Леонид Ильич выбрал второй путь, и он попадает вот в эту читинскую танковую школу. Значит, там он является, с одной стороны, курсантом этой танковой школы, он является, значит, с другой стороны, в это время одним из партийных активистов. Его выбирают в качестве партийного организатора, то есть он начинает уже продвигаться по партийной части, он начинает делать карьеру вот по этим партийным параметрам, по партийным показателям. Служил он, кстати, недолго, потому что отвлечение от основной сферы деятельности людей с высшим профессиональным образованием в то время не поощрялось. Поэтому, получив офицерское звание, лейтенантское звание, он отправляется по назначению работать директором техникума. Причем куда он едет работать? Он едет работать в свое родное Каменское. Кстати, семья его все это время проживала вот там, в Каменском. И вместе с родителями Леонида Ильича, кстати сказать. И там он становится директором техникума, причем сам город в это время меняет название. Городу Каменское вот в начале 30-х годов было присвоено имя города Днепродзержинска. Сейчас он снова называется Каменское по понятным причинам, сами знаете, там декоммунизация, десоветизация, дерусификация и так далее. В качестве директора он проработал примерно пару лет, затем он ушел работать инженером на металлургический завод. Потом был выбран в марте 1937 года членом Днепродзержинского городского исполнительного совета. Там он делал хорошую карьеру, занимал довольно высокие должности, правда, никогда первого ранга. То есть обычно это заместители, вторые заместители, первые заместители и так далее. Ну вот, когда я читала работу Млечина, Млечин очень интересно объясняет причины быстрого карьерного продвижения Леонида Ильича в 30-е годы. Он говорит, что это эпоха массовых политических репрессий. Массовые политические репрессии приводили к тому, что люди, занимавшие посты и должности, довольно часто арестовывались с последующей понятной вполне судьбой. Тем самым посты и должности постоянно освобождались. Ну и, соответственно, новые выдвиженцы, новые люди, такие как Леонид Ильич, получали возможность довольно быстро делать вот такие вот карьеры. Так или иначе, с 1938 года Леонид Ильич уходит работать по партийной линии. Начинает работать в Днепропетровском обкоме ВКПБ, занимает там ряд постов третьего секретаря, второго секретаря, первого секретаря. Затем становится секретарем городского комитета и так далее, секретарем по пропаганде и агитации. То есть, ну, в общем, такая довольно успешная карьера. Да, кстати, интересно отметить, что именно вот в этих постах и должностях, вот там, в этом городе Днепропетровске, Екатеринославе бывшем, Леонида Ильича застигает Великая Отечественная война, поскольку он у нас офицер запаса. Постольку, естественно, первое, что он делает, он идет и встает на военный учет, призывается. 28 июня 1941 года он призывается в качестве полкового комиссара запаса. То есть, смотрите, его танковая должность, танковое училище, которое он заканчивал, сделала из него не командира танкового подразделения, да, а плюс к этому еще его опыт работы в партийных организациях, да, сразу переводит его на службу по военно-политической части, на комиссарские должности. При этом интересно, что до сентября 1941 года он в действующей армии не воюет, являясь уже призванным, занимая определенные посты и должности, он в течение нескольких недель, это июнь, июль, часть августа, в основном выполняет работы организационного характера по обеспечению эвакуации промышленных предприятий, людей, ценностей из Днепропетровской области. То есть вот в этот момент он занимается этим. В действующую армию он попадет только в сентябре 1941 года. Там он будет снова занимать политические должности, менять подразделения, менять фронты, в которых он служил, пока, наконец, не попадет в 18-ю армию, с которой пройдет достаточно длинный боевой путь. Значит, в это время он воюет в Харьковской области. В 1942 году была такая наступательная операция Барвинково-Лазовская. Это период, когда после разгрома немцев под Москвой, кстати, напомню, что сегодня день воинской славы в связи с началом контрнаступления советских войск под Москвой, да, значит, развернулось наступление практически по всей линии фронта, в том числе имело место наступление вот на южном участке фронта в районе вот Харькова и так далее, и там были довольно успешные военные действия. Потом крупным этапом в его военной жизни, военной карьере станут военные действия в районе города Новороссийска. Это та самая знаменитая «Малая земля», Цемесская бухта, тот самый знаменитый десант. Вообще-то их было три, но только один оказался успешным под командованием Цезаря Куникова, когда 250 морских пехотинцев высадились под огнем противника на крошечный пятачок берега Цемесской бухты и держали этот пятачок 225 дней. Когда в советские времена, позднебрежневские, постбрежневские, многие из наших журналистов, деятелей культуры, прочих товарищей, обывателей, я в обычном хорошем смысле слова, похихикивали над подвигами Брежнева на Малой Земле, я как человек, который побывал на мемориале, вот там на Малой Земле раз, и кроме того изучал биографию Цезаря Куникова, поскольку он был уроженцем города Азова, в котором я заканчивала школу и так далее, я всегда испытываю некоторое чувство неловкости, потому что, вот понимаете, как бы сказать, вот сам по себе десант на Малой Земле и подвиг десантников Цезаря Куникова – это совершенно беспримерный подвиг, конечно. И вот наложение истории немножко такой, если я скажу слово «сусальный», я никого, надеюсь, не обижу, во времена, когда вышла книга Брежнева «Малая Земля» и так далее, на этот реальный вполне подвиг, оно немножко привело к тому, что вот за этой историей Леонида Ильича подвиг самих десантников немножко ушел на второй план, немножко затерялся. Это, мне кажется, несправедливо. Кстати, интересно, что очень многие пишут о том, что Леонид Ильич реально, серьезно, толком не воевал. Ну, во-первых, он занимал в основном политические должности. Ну да, он не командовал взводом, ротой и так далее. Он был комиссаром разных уровней. Да? Во-вторых, очень любят говорить о том, что, собственно, на Малой Земле его даже и не было. Потому что в состав десанта он не входил. Да? Ну, на Малую Землю вместе с вот этими вот морскими пехотинцами Цезаря Куникова он не высаживался, оборону там не держал и так далее. Вообще, надо сказать, что вообще-то он высаживался два раза. То есть понятно, что руководство армейское не находилось постоянно на вот этом пятачке, который удерживал этот десант. Но время от времени, в зависимости от развития боевой обстановки, сюда прибывало руководство, и как минимум два раза Леонид Ильич принимал участие вот в этих вот как бы высадках на этом пятачке. Цезаря Куникова к тому моменту уже не было в живых. Командовал здесь военными действиями очень известный такой командующий Леселидзе. Леселидзе и Брежнев там, значит, решали разные задачи и вопросы организации военной и обеспечения этого пятачка необходимыми боеприпасами и даже награждений. И есть довольно любопытная история. Вот некоторые из нынешних блогеров откопали газету, где в очень короткой заметке говорится о подвиге, значит, вот комиссара вот этой 18-й армии, который в момент, когда находился на этом пятачке на Малой Земле, оказался под огнем противника, ну и, в общем-то, проявил личную храбрость, мужество, вступил в бой и так далее, и так далее. Ну, естественно, люди, которые относятся к Брежневу с определенным предубеждением, они говорят, ну а что вы хотите, он был генеральный секретарь. Да, но газета 43-го года, простите. В 43-м году никто не знал, кто станет генеральным секретарем в 1964-м, да? Через 30-то лет. 20 лет, если хотите, да, то есть, по большому счету, ну, если отказаться от параноидальных версий о подделке соответствующего номера во всем тираже и во всех библиотеках, то, в общем-то, мы, тем не менее, должны прийти к выводу, что комиссар Брежнев проявлял соответствующее личное мужество. У него были боевые награды за те или иные сражения. Не очень много, кстати сказать. Эпоха больших награждений у Брежнева была еще впереди. Тогда его награждали, ну, в общем-то, медалями соответствующего уровня, соответствующего статуса. Потом, после завершения эпопеи на Малой Земле, Брежнев будет участвовать в военных действиях в районе Житомира, освобождать Украину. Потом Западная Украина, это районы Ужгорода и Мукачева. В 1945 году он будет демобилизован, отправлен в распоряжение Центрального комитета Украинской коммунистической партии. Ну и достаточно быстро займет партийный пост, значит, секретаря Днепропетровского обкома партии, курирующего оборонную промышленность. Значит, затем он начнет делать довольно успешную партийную карьеру. Первый секретарь Запорожского городского комитета партии по рекомендации Хрущева. Именно в тот период, когда там, в Запорожье, активно восстанавливаются заводы «Запорожсталь», «Днепрогэс» и прочие объекты экономики. Вторая книга, написанная от имени Брежнева, помните, «Возрождение», да? Там такая трилогия «Малая земля», «Возрождение» и «Целина», да? И вот вторая книга Брежнева «Возрождение», она посвящена как раз вот эпохе восстановительных работ на территории Украины. Потом первый секретарь Днепропетровского городского комитета партии. Потом в 49-м году первый секретарь Днепропетровского областного комитета партии. В 1950 году его перевели в Москву в статусе инспектора ЦК это был его как бы первый случай, когда он поднялся на достаточно большую высоту, откуда можно было делать ну, вот, настоящую партийную карьеру. Но на этой высоте он недолго задержался. Практически через несколько месяцев его еще несколько товарищей перебросили в Молдавию. Вот в те годы, конец 40-х, 50-е годы, очень часто практиковалась такая форма партийной работы, которая называлась укрепление кадровой работы на местах. Когда партийных товарищей из Центрального комитета переводили в республиканские, областные, краевые партийные структуры для того, чтобы наладить работу на месте. Вот его таким образом отправили вот туда, вот в Молдавию. Надо сказать, что вот там, в Молдавии, у него сложились довольно непростые отношения с тогдашним руководителем Молдавской коммунистической партии. Значит, и неизвестно, как бы дальше развивались события, если бы не вмешалось одно очень интересное обстоятельство. Вот здесь я позволю себе сделать небольшой, как это называется, ну, в общем, шаг в сторону. Да? Я хочу поговорить о здоровье Леонида Ильича. Значит, вообще, в принципе, Леонид Ильич был человек достаточно крепкого здоровья. Народное происхождение, пролетарские корни, любовь к простой пище, ну, я не знаю, я бы сказала, хорошая рабочая закалка, все вместе делало из него, в общем, хорошего такого здорового человека. Но тут есть несколько интересных моментов. Во-первых, вопрос о ранениях Леонида Ильича, полученных в годы Великой Отечественной войны. У нас обычно говорится о двух проблемах, которые Брежнев получил в наследство от Великой Отечественной войны. Во-первых, у него было ранение челюсти, из-за чего челюсть пришлось, ну, что называется, протезировать, из-за чего у него были, ну, как у нас говорят, довольно характерные особенности речи, скажем так. Да? То есть мы все знаем, что они имели место, что поделаешь. И второй момент, он был контужен довольно сильно. И вот во всяком случае Чазов, который многие годы был лечащим врачом Леонида Ильича, он отмечал, что последствия контузии проявили себя далеко не сразу. А уже когда Брежневу стало достаточно много лет, он уже занимал высокие посты и должности. И вот эта контузия проявилась в том, что у Брежнева развилась очень сильная бессонница, очень сильные головные боли. И у него иногда случались такие, в самое неподходящее время, что называется, приступы, когда он внезапно терял нить беседы, сознание, то есть у него происходило помутнение сознания, замедление речи, торможение речи. Он иногда переставал воспринимать окружающую обстановку. Ну, то есть вот такие вот, ну, мы бы сказали, наверное, какие-то мозговые неврологические явления, которые Чазов объясняет как раз в первую очередь последствием вот этой сильной достаточно контузии. Кроме этого, когда Брежнев работал в Молдавии, в 1951 году он перенес довольно сильный инфаркт. Какой-то там, ну я не знаю, драматической предыстории, что у него случился инфаркт по случаю каких-то там серьезных вещей, мы не знаем. Знаем только то, что однажды утром он себя плохо почувствовал, ему было плохо с сердцем, и в связи с тем, что ему стало плохо с сердцем, его госпитализировали. Он пролежал какое-то время, его подлечили, после этого дали ему отпуск и отправили в Подмосковье, в один из таких партийных санаториев, где он находился в состоянии, ну, так сказать, восстановления своего здоровья. Вот я бы об этом восстановлении здоровья ничего не рассказывала, если бы не одна любопытнейшая вещь. Как раз в это время в Москве проходит 19-й съезд партии. На этом 19-м съезде партии Брежнев, как один из высокопоставленных молдавских руководителей, был членом молдавской делегации. Как член молдавской делегации он там встречался, он уже был достаточно работоспособен, он уже мог присутствовать на заседаниях, встречался с разными партийными деятелями. И впервые, вот обратите внимание, только в это время, это конец 52-го года, он познакомился лично со Сталиным во время работы этого 19-го партийного съезда. И дальше происходит очень интересная вещь. По предложению Сталина в состав Центрального комитета и Президиума Центрального комитета, которые предлагает Сталин на этом последнем съезде, вместо ряда ожидаемых, влиятельных, авторитетных партийных деятелей, Сталин предлагает ввести плеяду относительно молодых партийных руководителей. Несколько человек, около десятка. И среди этих около десятка звучит имя Леонида Ильича Брежнева. Это его второй шанс на стремительную атаку высших постов и должностей. Он становится сотрудником аппарата Президиума ЦК, занимает достаточно высокий пост. Почему Сталин предложил Брежневу? Ну вот чем Брежнев подкупил Сталина? Думаю, ничем. Я думаю, что авторы, которые пытаются рассуждать о том, что Брежнев чем-то вот понравился Сталину, смотрят на проблему не с той стороны. Я думаю, что Сталин на этом своем последнем съезде, а он понимал, скорее всего, что это его последний съезд, здоровье его стремительно ухудшалось, он понимал сложившуюся ситуацию. Он очень хотел разбавить высшую партийную элиту новыми людьми. Интересно, что примерно то же самое пытался сделать перед смертью Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Когда писал свои последние работы, вернее, диктовал свои последние работы, и в этих работах говорил о том, что нужно расширить состав ЦК, ввести в него людей от станка, простых рабочих и так далее, что слишком у нас узкий круг вот этих партийных руководителей, что их личные взаимоотношения слишком сильно влияют на принятие решений и прочие вещи. Такое ощущение, что на излете жизни Сталин, ну, если так можно сказать, он оказался на месте Ленина, да? Он вот понял мотивацию Ленина. И вот это вот была его одна из последних таких попыток продвинуть молодых людей, сделать освежение вот этих высших партийных рядов. Но Сталин умирает. Умирает он в марте 1953 года, буквально практически сразу. Леонид Ильич Брежнев вылетает из этой высшей обоймы, потому что вот те самые старые, именитые, авторитетные партийные бонзы, да, они вовсе не хотели видеть вот этих молодых выдвиженцев. И они довольно быстро их убрали, вот этих последних сталинских назначенцев, из высшего эшелона партийного руководства. Что случилось в это время с Леонидом Ильичем? Ну, во-первых, он получил довольно любопытное назначение заместителем начальника политического управления военно-морского министерства. Учитывая, что само военно-морское министерство буквально через пару месяцев объединили с Министерством вооруженных сил пост начальника политуправления, реорганизовали, упразднили и так далее, Брежнев в этой ситуации пишет письмо в президиум ЦК, просит перевести его на Украину. Ну, то есть вот там, на Украине, он себя чувствовал комфортно. Он понимал украинские проблемы, он был знаком с украинскими партийцами, он был готов там работать, но нет. Его не переводят на Украину, его назначают в политуправление Советской армии. И дальше почти детективная история, она не подтверждена стопроцентно, но в двух источниках эти факты приводятся. Мы все помним, как был арестован Лаврентий Павлович Берия.
Мы все помним, что 26 июня 1953 года Жуков во главе группы высокопоставленных офицеров вошел в помещение, где проходило заседание президиума ЦК, и арестовал Лаврентия Павловича. Так вот, Судоплатов в своей книге «Лубянка и Кремль» пишет, что среди вот этих высокопоставленных офицеров, одетых вот в эти мундиры со всеми регалиями, парадные, да, был в том числе и заместитель начальника политуправления Советской армии, генерал, не помню сейчас, генерал-лейтенант, по-моему, он тогда был, Леонид Ильич Брежнев. Других подтверждений факта того, что Брежнев лично принимал участие, у нас, в общем-то, нет, но вот, тем не менее, это не исключено. Да? Такая вот очень интересная ситуация. Вот в этом статусе высшего военного политруководителя Брежнев неожиданно для себя получает новое назначение, и этим назначением становится Целина. Помните, третья часть брежневской трилогии «Малая земля, возрождение и Целина». Да? Брежнев отправляется в Казахстан. И здесь, в Казахстане, с 19 февраля 1954 года он занимает должность второго секретаря Компартии Казахстана. Считается, что Брежнева на эту должность продвинул, предложил Хрущев. Через некоторое время он займет должность первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Обоснуется в Алма-Ате, будет заниматься выполнением решений партии по развитию целинных и залежных земель. Но помимо всего прочего, он будет решать еще одну очень интересную задачу. И вот здесь его опыт работы начальника политуправления Советской армии окажется совсем-совсем не зря. Какая работа? В это время на территории Казахстана будет строиться научно-исследовательский испытательный комплекс номер 5, нам с вами сейчас гораздо более известный под названием космодрома Байконур. И Брежнев очень активно курировал работу по строительству этого объекта. Более того, Брежнев в своих воспоминаниях пишет, что он сыграл определенную роль в том, чтобы переубедить высшее советское партийное руководство, которое решало вопрос о выборе места для строительства данного объекта в пользу Казахстана, потому что были альтернативные предложения. То есть космодром мог появиться не обязательно в Казахстане. Но Брежнев именно это решение пробил. В Москву он возвращается в 1956 году. Он входит в аппарат Центрального комитета партии. Он курирует оборонную промышленность, что, в общем, опять же, с учетом его, как это говорят у нас, бэкграунда, в общем-то, вполне понятно. В 1957 году он, наконец, снова входит в состав президиума ЦК. То есть, смотрите, вот это уже третий заход, да, 50-й, 52-й год, теперь 57-й год. Но тоже ненадолго, потому что вскоре после этого его переводят, как бы у нас сейчас сказали, на государственную работу. И в период с 1960 по 1964 год Леонид Ильич занимает должность председателя президиума Верховного Совета СССР. Запомните эту должность. Это должность в каком-то смысле слова аналогичная должности главы государства, да? Для нас она особенно интересна. Она интересна тем, что у нас приближается роковой 64-й год. В роковом 64-м году состоится тот самый октябрьский пленум ЦК, на котором Никита Сергеевич Хрущев будет отстранен от должности. А этому пленуму будет предшествовать, ну, давайте назовем его заговор, да? Высшего советского партийного руководства против Хрущева. Так вот, кто же там были главные заговорщики? Люди, которые изучают биографию Хрущева, обычно говорят о том, что было, собственно, две основные группы
заговорщиков. Первую группу составляли так называемые комсомольцы, к числу которых они относили, в частности, Семичастного. А вторую группу Семичастного, Шелепина, а вторую группу составляли вот эти партийные государственные деятели, которые по ряду причин были разочарованы, недовольны, опасались Никиты Сергеевича. И вот там называют три основные фигуры. Это Брежнев, это Подгорный и это Косыгин. Считается, что одним из главных организаторов заговора был Подгорный. У Подгорного были сложные отношения с Никитой Сергеевичем. У них часто возникали довольно жесткие перепалки, дискуссии. Никита Сергеевич в разговоре с ближайшими партийными сподвижниками часто, особенно в последние вот периоды своего пребывания на вершине политической власти, мог быть не сдержан в высказываниях, мог использовать специфическую лексику. Не всем это нравилось. У Никиты Сергеевича были очень сложные и неприятные отношения с Косыгиным в этот момент. В воспоминаниях бывшего первого секретаря украинской компартии Петра Шелеста, впрочем, сами эти воспоминания были опубликованы только в начале 2000-х годов, говорится, что вот этот заговор оформился в виде нескольких бесед, причастных к этому делу людей, которые встречались в разном формате, как правило, один на один, разговаривали. Все они считают, что ключевую роль в обеспечении безопасности этого заговора сыграл Семичастный, который занимал должность руководителя Комитета государственной безопасности, потому что Семичастный с определенного момента очень жестко контролировал перемещение Никиты Сергеевича Хрущева. Более того, за некоторое время, собственно, до вот этого критического пленума, практически все контакты Хрущева, все его телефонные переговоры и так далее были поставлены на контроль со стороны руководства Комитета государственной безопасности. Ну, то, что КГБ мог это сделать, мы с вами нисколько не сомневаемся. Кстати, напомню воспоминания сына Хрущева, Сергея Хрущева, который рассказывал, что когда они вот перед этим роковым пленумом отдыхали в Пицунде, напомню, что первоначально семья, вот это к вопросу о мистических явлениях нашей истории, первоначально Никита Сергеевич и его семья планировали провести отпуск в Крыму, в Фаросе. Но погода в Крыму стояла неустойчивая, шли дожди, было холодно и ветрено. В результате было принято решение из Фароса перебраться в Пицунду. А то, понимаете, история бы приобрела вообще очень интересный такой резонанс, да, специфический. И вот когда в Пицунду прилетел спецборт, который должен был доставить Никиту Сергеевича в Москву, а прилету этого борта предшествовал, так сказать, телефонный разговор, точнее, два телефонных разговора. Первый телефонный разговор – это был телефонный разговор Подгорного с Хрущевым, где Подгорный подробно доложил Никите Сергеевичу, ну, что называется, текущий ход дел и прочие-прочие вещи. А затем последовал накануне вот этого пленума, когда уже пленум был готов, уже все было подготовлено, звонок в Пицунду, и разговор вел Леонид Ильич Брежнев, что, в общем-то, сразу и сделало Брежнева, ну, фактически центральной фигурой вот этого переворота, этого заговора, этого свержения Хрущева и так далее. И Брежнев сказал Хрущеву, что возник ряд неотложных вопросов и обстоятельств, которые требуют срочного возвращения Никиты Сергеевича в Москву для обсуждения этих вопросов, и обсуждать их по телефону невозможно. Да? После чего за Хрущевым прилетел специальный борт. И вот сын Хрущева в своих мемуарах, он пишет, что то, что что-то идет не так, он понял, когда с прилетом этого борта вышли другие люди, не те личные охранники, которые были закреплены за Никитой Сергеевичем и которые всегда и везде его сопровождали, а совершенно другие люди. И в сопровождении этих совершенно других людей Никита Сергеевич улетел в Москву, что, в общем, семья тоже с ним убыла в Москву, что, в общем, поставило такой вот... Стало понятно, что происходит что-то неординарное. Да? А после того, как Никита Сергеевич просчитал свои шансы и не стал сопротивляться никаким попыткам отстранить себя от должности первого секретаря, он сделал заявление о том, что он понимает, что его время прошло, и он должен уйти в отставку. Состоялось обсуждение условий, на которых Никита Сергеевич покинет свою должность и станет, значит, частным лицом. В частности, был обсужден вопрос о месте жительства. Значит, ему выделили государственную дачу, выделили квартиру в городе, выделили автомобиль. О выплате ему пенсии соответствующей на уровне пенсии отставных министров. Кроме того, еще были выделены определенные дополнительные некие условия, ну, то есть обсудили все необходимые вопросы. Встал вопрос о том, а кто же заменит первого секретаря. Ну и вот в этих условиях первым секретарем стал Леонид Ильич Брежнев. Вот ряд исследователей пишут, что Брежнева как преемника Хрущева не рассматривали, не планировали. Что он должен был занять эту должность на какое-то время, и через какое-то время этот пост должен был, ну, что называется, перейти к кому-то еще. Вопрос остается открытым к кому? Кто должен был потом стать вот этим вот новым главой партии, государства, лидером и так далее? Подгорный был очень непростой человек. Говорят, что ему предложили занять должность первого секретаря. Брежнев сделал такое предложение, но Подгорный сказал, что нет, эта должность ему не подходит, и он отказался. Шелепин, видимо, тоже недостаточно был готов. Ни Подгорный, ни Шелепин, скорее всего, не смогли бы занять эту должность, потому что они, ну, во-первых, воспринимались в московских высших слоях политической элиты все-таки скорее как молодые или провинциальные пока руководители, не пользующиеся достаточной поддержкой. Поэтому, в общем, фактически там некому было выступать в качестве конкурента у Леонида Ильича. Эпоха правления Брежнева, вот эти 18 лет, условно можно разделить на два этапа. На некое условное первое десятилетие, хотя правильнее, наверное, говорить о периоде до 1977 года примерно, то есть получается где-то не 10, а скорее 12-13 лет. И на последние годы Брежнева. Вот первое десятилетие чем ознаменовалось? Ну, во-первых, момент, когда Брежнев стал главой партии, в экономическом отношении для Советского Союза был очень и очень успешным. Как раз в это время в Советском Союзе реализуется восьмая пятилетка, которую некоторые наши исследователи называют золотой, самой успешной. Действительно, там были прекрасные экономические показатели. Это период очень бурного развития промышленности, это период освоение новых отраслей в промышленном производстве. Это период успехов в освоении космоса. Это период успехов в развитии новых территорий нефтегазового комплекса, добыча нефти, газа в Западной Сибири как раз. Это тот период, когда это фактически начинает осуществляться. Вот это все вместе способствовало тому, что за годы восьмой пятилетки благосостояние советских людей существенно улучшилось. Вот в эту восьмую пятилетку советские люди в массовом порядке оказались в ситуации, когда они могли себе позволить некоторые, я бы сказала, благо цивилизации, такие как телевизоры, холодильники, пылесосы. В это время успешно реализовывались программы жилищного строительства и шел процесс улучшения жилищных условий советских людей. То есть в общем и целом страна находилась на подъеме, экономика развивалась, население было в общем и целом удовлетворено, поэтому каких-то серьезных проблем с отношением населения к смене власти, к новому руководителю мы здесь не наблюдаем. А что касается политических вопросов, то в течение нескольких лет вокруг Леонида Ильича Брежнева сложился некий круг наиболее близких и доверенных людей, с которыми он начал работать. В этот круг вошли такие люди, как Суслов, Громыко, Устинов. Но из этого круга некоторые люди и ушли. Например, ушел Косыгин. Отношения у Брежнева и Косыгина были очень непростые. И, в общем-то, ситуация была такая, ну, я бы сказала, не очень благоприятствующая. Некоторые исследователи связывают экономические успехи восьмой пятилетки со знаменитой Косыгинской реформой 1965 года. И обвиняют именно Леонида Ильича в том, что он посодействовал тому, что позитивные результаты этой реформы в конечном итоге были, ну, я бы сказала так, заблокированы, купированы, и, в общем, реформа, по большому счету, ушла в песок, да, и не дала своих позитивных результатов. В 1966 году состоялся очередной съезд партии, на котором было принято решение восстановить должность генерального секретаря. На этом же съезде партии было принято решение, значит, переименовать президиум снова в Политбюро Центрального комитета партии. В это же время в Советском Союзе начинается работа над новой конституцией. Эту конституцию примут в 1977 году, и эта конституция в определенном смысле зафиксирует особенности политической системы, придет на смену той самой знаменитой сталинской конституции. Напомню, что первые работы над новой конституцией планировал начать еще Хрущев, но тогдашние попытки не увенчались успехом. То есть только вот при Брежневе была принята вот эта вот конституция. Вот эта конституция одновременно урежет полномочия главы Президиума Верховного Совета, сделает этот пост скорее номинальным, и в 1977 году Брежнев совместит два поста генерального секретаря партии и председателя Президиума Верховного Совета СССР, вернувшись фактически к той схеме, которая существовала в определенные моменты при Иосифе Виссарионовиче Сталине. Были моменты, когда Сталин совмещал эти два поста. Не всегда, потому что у Сталина были периоды, когда этого и не было. То есть вот такая вот ситуация у нас здесь присутствовала. Второй период, это вот конец 70-х годов, ознаменовался существенным ухудшением здоровья Леонида Ильича в конце 70-х годов. По воспоминаниям Чазова, здоровье Брежнева ухудшается, он становится все более зависим от сильно действующих снотворных препаратов, нембутала. Причем Чазов открыто обвиняет в этом личную медсестру Леонида Ильича, которая назначала ему, ну, точнее, правильнее сказать, давала ему дозы, значительно превышавшие назначение врачей, что вызывало несколько, ну, вот, соответствующую реакцию. Я не знаю, насколько здесь можно говорить о вине отдельного человека. В конце концов, страной управляла целая элита, там было много людей. И при необходимости, я думаю, эта элита могла решить вопрос о том, кто находится рядом с генеральным секретарем, какие препараты медицинские ему выписывают, и решить все прочие вопросы. Ну и, наконец, еще один очень интересный момент. Не все, наверное, знают, что в 1982 году во время поездки в Среднюю Азию, там было несколько пунктов назначения в Средней Азии, во время посещения одного из заводов в Ташкенте Леонид Ильич получил травму. Там произошло обрушение балки, и некий элемент конструкции ударил Брежнева по плечу, у него был перелом ключицы, Человек, он был уже пожилой весьма, ему предложили немедленно прекратить рабочую поездку, вернуться в Москву, однако Брежнев категорически этому воспротивился. Заявил, что он продолжит поездку по установленному графику, однако его мучили очень сильные боли. Ему давали очень сильное обезболивающее, что, в общем, тоже не улучшало его состояние. В конце концов, он вернулся в Москву. Кстати, интересно, что ключица у него так и не срослась. Состояние его под влиянием полученной травмы, накопленных проблем со здоровьем, ухудшалось. 10 ноября 1982 года Леонид Ильич скончался. Ну, официальное заключение гласит, что у него произошла остановка сердца. Чазов пишет, что это был тромб, который оторвался и закупорил, значит, сосуд в сердце. Ну, я думаю, что исход, в общем-то, был к тому моменту уже понятен. Значит, что за личность Брежнев? Да? Вот что Брежнев любил? Если говорить о его пристрастиях, его хобби, он любил охоту, вне всякого сомнения. При Брежневе, я бы сказала так, пережили невероятный период расцвета государственной охотничьей резиденции. Брежнев любил принимать зарубежных гостей вот в этих охотничьих резиденциях. Но он, наверное, не представлял, что одна из них станет той самой резиденцией, где будут подписаны Беловежские соглашения. Да? Но, увы, стало. Брежнев очень любил дорогие, красивые автомобили, особенно зарубежные автомобили. При этом я напоминаю, что, будучи человеком соответствующего уровня по должности, сам он сидеть за рулем этих автомобилей не имел права. Был такой регламент, подписанный в 1929 году, который запрещал людям при определенных должностях выполнять некоторые вещи, в том числе управлять автомобилем. Поэтому ездил на этих автомобилях Леонид Ильич только исключительно по дорожкам закрытых государственных резиденций. Выезжать за их пределы он не мог, ему бы не позволила охрана это сделать. Но он автомобили любил, он собрал целую коллекцию, об этом знали представители зарубежных стран. И поэтому, когда тем или иным политическим деятелям необходимо было, ну, заручиться благожелательным отношением Леонида Ильича, они в качестве презента очень часто привозили ему раритетные модели автомобилей, которые он очень ценил. Он очень ценил разного рода такие, знаете, знаки признания своих заслуг. Я говорю о разных наградах, званиях и так далее. И с одной стороны, конечно, для советских людей, особенно в последние годы, выглядело комичным то, что Брежнева то и дело награждают многократно героями Советского Союза, героями социалистического труда и так далее. С другой стороны, для Брежнева, видимо, это были какие-то определенные знаковые моменты, значимые моменты признания его заслуг. Что важно отметить, при Брежневе во внешней политике Советского Союза в общем и целом наметилась разрядка. Удалось подписать договор о противоракетной обороне, были заключены договоры по ограничению наступательных вооружений 1 и 2, правда, второй так и не был ратифицирован американцами в 1977 году подписанный и так далее. Удалось разрешить очень болезненный германский вопрос. Я имею в виду, когда правительство ФРГ признало существование Германской Демократической Республики, решить вопрос статус Западного Берлина. Удалось провести совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе и подписать его знаменитый заключительный акт в Хельсинки 1 августа 1975 года. Да? Удалось в этот период выстраивать более или менее конструктивные отношения со многими зарубежными странами, в том числе в самых разных сферах – военной, политической, экономической. Как раз в это время договорились с европейцами, в частности с немцами, о поставках нефти и газа в Европу, вот те самые знаменитые газопроводы. Да? Как раз в это время был период очень существенного улучшения отношений с Францией, Это был период, когда президентом Франции был Валерий Жискар д'Эстен, он часто посещал Советский Союз и так далее. Были довольно неплохие опыты сотрудничества с американцами, в частности, совместные космические полеты, Союз Аполлон, прочие проекты в области культуры и так далее. Кроме этого, что еще очень важно, именно при Леониде Ильиче в нашей стране произошел процесс мемориализации памяти о Великой Отечественной войне. Именно к 20-летию Победы, 65-й год, 9 мая, был сделан государственным праздником, нерабочим днем. Стали проводиться парады Победы на Красной площади. До этого это был просто памятный день, но он был рабочим днем, никаких парадов не проводили. То есть вот такого вот празднования не существовало. Как раз в это время были построены целый ряд мемориальных комплексов. Ну, например, мемориал в Сталинграде, Волгограде, родина-мать на Мамаевом кургане. Был обустроен мемориал могилы неизвестного солдата в Александровском саду возле Кремля. Да? То есть мы видим, что вот, да, даже такая вещь, как раз вот, ну, что называется, при Брежневе в нашей стране были предприняты две крупнейшие попытки написать многотомные труды по истории войны. История Великой Отечественной войны в 6 томах, история Второй мировой войны в 12 томах. Да? Один был приурочен к 20-летию Победы, второй проект к 30-летию Победы. То есть вообще это, конечно, серьезные вещи. Я вот как человек уже летастый помню, как к 30-летию Победы был снят совместно советскими и американскими кинематографистами такой очень интересный документальный проект «Неизвестная война», который показывали на Западе, там была хроника наша, американская, и там рассказывалось о ходе Великой Отечественной войны, в первую очередь на территории именно Советского Союза, то, чего не знали во многом на Западе. Да? А с другой стороны, некоторые особенности стилистики Леонида Ильича, это вот чтение докладов, не отрываясь от бумажки. Да? Это некая формализованная процедура проведения всех партийных, государственных и прочих мероприятий. Некоторая такая, знаете, пафосность и парадность позднесоветского стиля. Плакаты, лозунги и так далее, которые вызывали у советских людей, с одной стороны, некоторое замыливание взгляда, потому что, ну, люди переставали реагировать на лозунги «Наша цель – коммунизм», «Слава КПСС», потому что видели их на каждом заборе, на каждом здании, и уже не воспринимали как актуально значимые. Вот это вот все вызывало, ну, я бы сказала, некую накопившуюся реакцию раздражения. И эта накопившаяся реакция раздражения, как я понимаю, после смерти Брежнева, дала тот эффект, который привел вот к известным нам последствиям. Советские люди очень хотели чего-то нового, советские люди очень хотели чего-то яркого, они хотели какой-то бурной такой, знаете, жизни. Ну, они получили эту бурную жизнь. Я не знаю, счастливы ли они по этому поводу. Спасибо всем за внимание. Вопросы?